Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о том, как обезопасить себя или же свой бизнес от атаки хакеров. Спойлер, это сложно очень сделать. У нас на связи заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики групп IB Сергей Никитин. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз, да. Сергей, вот в продолжении темы Инстаграма последний вопрос. Опять же, сталкивался с жалобами знакомых, ну или публичных людей. Мол, поставили двухфакторную аутентификацию, все окей, пароль сложнейший, но все равно каждый раз приходят какие-то уведомления от Инстаграма, что пытаются взломать аккаунт, и они просто как бы надоедают своей чистотой. Здесь никак ситуацию не исправить, это к службе поддержки вопроса.
Это действительно работает так сам Инстаграм, да, то есть когда пытаются зайти под вашим логином и паролем, но у них нет второго фактора или даже логин и пароль неправильный, приходит уведомление о том, что вас пытаются поломать. И в какой-то момент, да, они даже писали, что эти уведомления были ложными, да, недавно Инстаграм об этом писал, где была какая-то проблема, что они вообще случайным образом присылали людям эти уведомления. Вот, обещали все это поправить, но да, к сожалению, здесь только с техподдержкой.
Еще о мерах безопасности. Ведь можно каким-то образом установить, какие из твоих паролей были скомпрометированы, правильно?
Да, и на самом деле здесь можно об этом поговорить отдельно. Первая вещь про сам пароль. Да, пароль должен быть для каждого ресурса уникальный, он не должен быть содержать каких-то словарных слов. Это должно быть хотя бы 8 символов, большие маленькие буквы и какие-нибудь звездочки, там, знаки вопроса, служебные символы, в общем, цифры. И исходя из этого, конечно, все это удержать в голове не очень просто. Можно пользоваться всякими парольными менеджерами. В чем основная опасность использовать одинаковый пароль, да? Условно взломали какой-нибудь, не знаю, форум любителей рыбалки, где вы использовали свою почту и свой стандартный пароль. После этого эта пара, почта и ваш стандартный пароль, будет проверена абсолютно по всем возможным сервисам и ресурсам. И если где-то они еще подойдут, то сразу же все будет скомпрометировано. То есть одна утечка сразу лишает вас огромного количества учетных записей. Есть возможности проверить, не утекли ли такие ваши вот эти логины и пароли. Ну, как правило, это почта и пароль, да. Во-первых, сейчас об этом будет писать вам связка ключей, если вы пользователь iOS. Об этом предупреждает Google Chrome, если вы сохраняете там пароли. Есть сторонние сервисы, например, один из них – это SpyCloud. Да, там вы просто вводите свою почту, и он говорит, сколько было утечек, связанных с этой почтой, и бесплатно можно получить для этой почты на нее же прямо список украденных паролей.
А вот эти самые, значит, менеджеры паролей, они сами насколько надежные? Или они все завязаны на один единственный пароль для разблокировки телефона?
Не разблокировки телефона, а, как правило, это прям один большой пароль, который вам нужно поставить. Там хотя бы символов 20 нужно. Вот, большие и маленькие буквы. Точно так же служебные символы, цифры. И, конечно, его нужно хранить прям особенно аккуратно, понимать, на каких устройствах вы его вводите. И насчет паролей и менеджеров, наверное, наибольшая опасность представляют те, которые синхронизируются с облаком, то есть которые где-то хранятся в облаке, потому что они хранятся не у вас, и они вам не подконтрольны. Были, например, утечки вот такого менеджера паролей, как LastPass, да, Вот. И тут я рекомендую всем пользоваться именно офлайн локальной версией, то есть которая только на вашем компьютере, там вы сами ее переносите между устройствами, но не хранящиеся в облаке.
Угу. А вот эти связки ключей и Google, это все облачное?
Да, это облачное, и тут, конечно, всегда есть вопросы, потому что, условно, взломав вашу почту, вы получаете доступ сразу ко всем вашим паролям.
Угу. Еще вопрос, пользуясь случаем, вот VPN и прокси становятся все популярнее в связи с тем, что различные ресурсы перестают быть доступными, ну, либо же при поездке за границу перестают быть доступными, например, там какой-то российский контент и так далее, и так далее. А в чем отличие, насколько безопасно пользоваться вот этими, значит,
да,
решениями?
Значит, основное отличие в том, что прокси указывается для какого-то конкретного сервиса, ну, условно, только браузер будет соединяться через прокси, или только мессенджер. А VPN — это сразу все ваши сетевые соединения, они оборачиваются в некий тоннель, который пробрасывается до сервера в нужной стране. Это как бы основное отличие. Значит, можно ли им пользоваться? Конечно, можно. Особенно если для обхода блокировок я рекомендую VPN. Да? Если именно вы хотите достичь какой-то анонимности, то тут, конечно, с этим намного сложнее, потому что когда вы используетесь сторонними сервисами, да, понятно, что они собирают о вас все необходимые данные. То есть здесь только поднимает свой собственный сервер, что, ну, совершенно непригодно для рядового пользователя. Но в целом использование VPN – это хорошая практика, причем не только с целью обхода блокировок, но особенно с целью, например, если вы пользуетесь публичными сетями, да, если вы пользуетесь публичными Wi-Fi сетями где-нибудь в парках, в общественном транспорте, еще где-то, то фактически все, кто подключены к этой сети, они могут делать на вас определенные атаки, собирать данные. И если вы будете выходить в интернет в публичных сетях через VPN, то это просто зашифрованный тоннель, и он для всех и будет так выглядеть, это сильно снижает любые риски.
И еще вернемся в конце к бизнесу. Вот мы говорили об атаках там и на почтовые серверы, и в принципе на всю инфраструктуру. А в таком случае вот те истории, которые остаются, так скажем, где-то там за ширмой, и решаются, например, без выкупа. То есть же возможность нанять, так скажем, конкурирующую команду, ну или специалистов, которые смогут разблокировать, да, или как бы антихакнуть все это. Есть вообще такое на рынке?
С этим проблема. Дело в том, что такие услуги на рынке есть, но, как правило, эти люди просто выступают переговорщиками и посредниками и перекупают ключи шифрования у настоящих атакующих. В чем проблема? Сейчас хакеры используют стойкие криптоалгоритмы, те самые, которые используются вообще в интернете, например, RSA. Это так называемое асимметричное шифрование. Что это значит? Данные шифруются на открытом ключе, который встроен в вирус, а закрытый ключ, который позволяет расшифровать данные, хранится только на сервере у злоумышленников. И по этой причине, в общем-то, шифрование настолько стойкое, что перебирать эти ключи бессмысленно и каким-то техническим образом их не достать, ну, кроме как получить доступ к серверам злоумышленников. По этой причине почти все компании, которые предлагают услуги по расшифровке, они выступают просто в неком виде перекупщиков.
А если компания может себе позволить держать целый отдел вот такой кибербезопасности, это все равно не спасает от атак?
Нет, конечно, спасает. Два слова буквально про средства защиты. Первое – это для всех и для корпоративных физических пользователей. Антивирусное ПО, оно необходимо, но недостаточно, как математики, да, потому что вирусы очень быстро обновляются, и всегда есть временная задержка между тем, когда он начинает действовать, и когда его начинают детектировать все. Если мы говорим про корпоративные, про большие компании, которые готовы тратить деньги на безопасность, есть прямо специальные комплексы, связанные с анализом, во-первых, сетевого трафика, а во-вторых, такие вещи, как система детонации вредоносного кода. Что это значит? Представьте себе, вам идет то самое вредоносное письмо с плохим вложением, И оно открывается на неком железном сервере роботом, который просто его открывает и смотрит, что произойдет. Если произойдет что-то плохое, то такое письмо не будет доставлено до адресата. К сожалению, такие системы детонации кода, они достаточно дорогие и подходят только для корпоративных пользователей, больших. Вот. Но это очень сильно снижает вероятность заражения.
И последняя у нас минутка остается. Вот все-таки хочется закончить на русских хакерах или не на них. В общем, в лаборатории Касперского один из экспертов, Дмитрий Галов, его зовут, считают, что многие хакерские группировки специально пытаются сейчас оставлять следы, чтобы указать, так скажем, ложный путь. Действительно ли так возможно делать?
Да, конечно. И тут нужно понимать, что, во-первых, когда говорят про русских хакеров, как правило, это русскоязычные хакеры, которые могут быть находиться где угодно по всему постсоветскому пространству. А во-вторых, все атаки так или иначе стараются указать друг на друга, да, то есть подделаться под чей-то почерк. И проблема атрибуции, она невероятно сложная. Особенно, когда идут какие-то голословные политические заявления без предоставления технических данных. Потому что технические данные – это как у самописец на самолете, они объективны.
Угу. Ну, благо сейчас вроде хоть завязался диалог между Россией и США по этому поводу. Посмотрим, к чему придут в совместной борьбе, киберборьбе. Спасибо большое. Сергей Никитин, заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики групп IB, был с нами на связи.
По душам.